Йога Васиштха, глава 6, история Икшваки.
Васиштха продолжил. Твой предок Икшваки, правя государством, размышлял однажды: каким может быть источник этого мира, полного различных страданий, старости, смерти, боли, а также удовольствия и невежества? И не мог найти ответ. После положенных приветствий он приблизился к своему отцу Ману, сыну самого Брахмы, и спросил его: «Твое желание заставляет меня задать тебе вопрос. Каков исток этого мира? Как я могу освободиться от вереницы смертей и рождений?» Ману ответил: «Ничего из того, что ты здесь видишь, не существует, мой сын. Ничего. Нет также ничего невидимого и того, что находится вне восприятия ума и органов чувств».
Три знаменитые доктрины, которые надо изучить и понять: Сришти-Дриштивада, Дришти-Сришти-Вада и Аджата-Вада. Сришти-Дриштивада чем-то напоминает классическую теорию физического материального творения или библейские теории творения. Она фактически идентична, но она для людей, кто не может принять более высокие теории творения. Сришти-Дришти означает: творение возникает, а потом я вижу. Сначала объективный мир разворачивается, а потом я как субъект его оцениваю, его воспринимаю, воспринимая творение. Дришти-Сришти-Вада — это посложнее теория. Она говорит, что мир творится одновременно с субъективным сознанием, которое возникает. Я вижу, и мир творится. Вот одновременно. И она говорит о взаимозависимом восприятии. Мир таков из-за субъекта. Субъект таков из-за мира. Они вдвоем создают это видение. Не будет одного, не будет и другого. Например, известный пример, когда электрон, как частица, эффект, когда электрон проявляется либо как волна, либо как частица. И кто знает, когда он из-за чего проявляется? Да, как из-за наблюдателя? Как частица. То есть наблюдение, волновую функцию электрона сводит к локальности. Так? И в тот момент, когда происходит наблюдение, он ведет себя как частица. А пока его не наблюдаешь, он ведет себя как волна. То есть достаточно внести наблюдателя, и электрон вычленяется из своей волновой функции, он становится чем-то, какой-то точкой, определимой в пространстве со своим конкретным зарядом, траекторией и прочими вещами. В связи с этим возникла теория кот Шредингера, затем еще более сложная теория Друквинера в физике. Кот Шредингера говорит эффект, что пока мы не пронаблюдаем, не включим наблюдателя, то неизвестно, кот либо жив, либо мертв, потому что датчик Гейгера не разбит, потому что неизвестно, стал электрон частицей или волной. Как только мы пронаблюдаем его, там он определится уже, и датчик радиации заработает, и кот будет уничтожен. А друг Винера еще более сложная теория. Пока друг наблюдателя не узнал, то кот все равно остается в квантово-вероятностном размазанном состоянии. И вот эти две теории, они хорошо так подводят к нас к пониманию мгновенного творения. мир творится одновременно с актом нашего сознания. Как это можно объяснить? Если нет нас как сознания, то нет индрий, органов чувств, нет антахкарана, инструмента ума, и нет того восприятия, связанного с миром. А значит, нет и мира пока в том виде, как мы видим. То есть, чтобы он возник, нужно именно наши индрии, нужно антахкарана, и только тогда в качестве ответа реальность вот воссоздает такой мир. Поэтому сначала я вижу, сначала мое кармическое видение появляется. А потом дришти, а потом сришти. То есть постепенная теория – это сначала сришти, а потом дришти. Сначала мир возник, а потом я его увидел, описал, оценил. Дришти сришти вада. Сначала я обрел видение кармическое. Мои васаны, кармы, клеши, эго, самскара, антахкарна создали человеческое видение. А потом вот возник вот такой мир. Иногда мы можем замечать, как человек проецирует собственную реальность. Он живет в своем мире, поглощен своим миром, и он вокруг себя создает такой мир. Например, художник. Он живет в мире картины, окружает свое видение, воплощает в художественных образах. Вот это похоже на это. Музыкант. У него есть видение музыки, он проявляет ее и создает свой мир. И теория учения говорит о том, что мир создается кармическим видением. И люди со сходным кармическим видением собираются в одинаковых мирах. Это дришти сриштивада. И творение мира возникает одновременно с сознанием субъекта. Сознание субъекта может быть разным. Наверное, все понимают, что не у всех существ такое же сознание, как у людей. Например, есть человек, живущий в сансаре, сакала, в мире людей, на земле, где-то на задворках сансары, ездящий на работу, в мегаполисе, на автомобиле, в офис, живущий в трехкомнатной квартире. Он считает себя уникальным. А есть божество, живущее в измерении недвойственности, бессмертное, пребывающее как бессмертный всемогущий духовный разум. Это разное сознание. И тот мир, который создает сознание человека, он очень отличается от того мира, который создает сознание божества. Потому что божество живет в своем мире, а человек в своем. Нет и речи, чтобы божество видело мир так же, как человек. То есть, в принципе, если оно захочет, оно может сыграть в это. Так же, как взрослый может при желании попробовать увидеть мир глазами трехлетнего ребенка. Но божество видит мир не человеческими глазами, а своими, потому что его сознание божества творит собственный мир, который возникает одновременно. Другими словами, все творение взаимозависимое. У буддистов есть теория взаимозависимого происхождения. Фактически это как бы переделанная теория дришти-сриштивады, индуистская теория. Она говорит о том, что любой мир, он зависит от сознания его порождающего. И сознание идет в первую очередь. Сначала сознание, а потом творение. Как это можно объяснить еще? Если есть возвышенное сознание святого, он медитирует, читает мантры, и своим сознанием он создает вокруг себя ауру, атмосферу святости, благости, благодати, чистоты, красоты, гармонии, возвышенности, утонченности, величия, святости, счастья, радости, удачи, игры, бессмертия, где есть саттарка-парасаттарка-логика, жизни мультиреальности, мультителесности, жизни в мандале, творение собственной вселенной, управление реальностью силой мысли, глобальности, масштабности, пространственности, такое космического сознания, тайны, чистоты, красоты, утонченности, возвышенности, гениальности. Вот такой мир он вокруг себя создает. Даже если он живет в джунглях, он живет в этом субъективном мире. А если это у него достаточно крия-шакти, ичха и других шакти, то этот мир даже материализуется. Поэтому иногда святые могут создавать силой своего сознания чистые страны, райские обители. Даже для своих учеников. Силой своей тапаси, силой своего намерения. И такие страны существуют. И боги могут их создавать. Поэтому есть Шива, Лока. Вопрос?
Ом. Гуруджи, вопрос про то, что такое Криешакти. Если Сарасвати — это звук, то есть это момент творения, и воля — это то, что поддерживает это творение, то Крия, получается, это то, что разрушает. Нет?
Крия пятерична. Крия — панчакрития. Творение, поддержание, разрушение, сокрытие и милость, освобождение, ануграха. Пятерично. Крия — это то, что проявляет окончательно, материализует, делает зримым, видимым, весомым, осязаемым.
А что же тогда делает Сарасвати, когда вот этот звук она издает?
Когда она издает звук, она создает потенциал напряжения в абсолюте. Вот есть такая троица — Шабда, Артха и Пратьяя. Звук, объект и наше понимание объекта. И вот Сарасвати дает шабда, первичное напряжение в пространстве, как атмосферу для творения.
То есть как джняна, она как бы...
Ну, рисунок.
Знает, какой будет мир.
Да, контур Вселенной. Например, вы решили строить дом, но сначала у вас замысел дома. Вот это Сарасвати и чертеж.
А Лакшми? Что Лакшми поддерживает? Значит, она еще ведь не, она еще не крия?
Лакшми, как Ичха Шакти, создает импульс воли для этого. Что надо бы мне построить дом. Я точно построю дом. Решимость такой, настрой. Первичный. То есть, Ичха предшествует джняне по татвам. Ичха Шакти предшествует джняна Шакти. Сначала воля, потом образ, а потом я начинаю строить. Кирпичи, стены.
Ом, а за Крия Шакти какая Шакти стоит?
Все. Крия Шакти пятерична. Пятью действиями исчерпывается и описание действий Шивы, и наши действия на мини-уровне. Конечно, они дробятся до бесконечности, но в плане фундаментальных энергий это как бы все.
То есть за ним нет конкретной богини?
За Крия Шакти?
Да, да.
А, Парвати, богиня? Вы спрашивали, какая богиня?
Да.
А, Парвати, конечно, да. Парвати, супруга Шива.
Ом Гуруджи. А дальше, получается, после Лакшми непосредственно уже вступает Брахма, Вишну и Шива. Ну, как творение, поддержание, разрушение.
Да, как творение, как Крия Шакти, пятерично. Каждое божество определяет свою Шакти. И вот когда начинается Панчакрия, Панчакрития, Шива Натараджа, кстати, он как раз вот эта фигура его воплощает пять действий. Вот. Две руки, две ноги и голова. Вот это творение, поддержание, разрушение, вот эта фигура его воплощения. Когда начинаются вот эти действия Шивы, то вступают в действие боги следующего, более низкого порядка, который ответственен за поддержание, разрушение и так далее. Вот здесь Брахма, Вишну и Рудра вступают. Творят, поддерживают, разрушают. Здесь вступают также пять ликов, пять аспектов Шивы. Пять аспектов Шивы – это тоже панчакрития. Так, о чем мы говорили? О мгновенном творении Вселенной. Это Дришти Сришти Вада. Итак, Вселенная возникает только потому, что наше сознание вибрирует. Гаудапада описал еще более невероятную теорию Аджатавада. Аджата или Аджативада. Аджатавада в во второй главе, по-моему, Мандукья Карики звучит так. Ничего никогда не творилось, ничего никогда не разрушалось. Никто никогда не был связан, никто никогда не освобождается. Нет субъекта, нет объекта, нет ни процесса связанности, нет ни процесса освобождения. Аджатавада, если неподготовленный человек ее будет воспринимать, ну, она его может полностью там, не с ума свести, но дезориентировать, дезинтегрировать все его санкальпы, все. Он может совершить ошибку, называемую потеря действия, воззрение. Он может просто потеряться, если глубоко попробует. То есть к ней не надо подходить так легкомысленно. Это как ядерная энергия, требует аккуратного обращения. Поэтому, говорится, нельзя учить великим теориям начинающих, поскольку они могут их дезориентировать. Например, есть Васишха говорит, кто учит, что все есть брахман, те, кто не подготовлен, попадет в ад. Почему? Потому что они потеряют действие воззрения и осознавания, не очистят клеши, мананаша не произойдет, васанакшая не произойдет, их карма не очистится, и они испытают всю свою карму. Более того, даже они не смогут исполнять обычные дхармы, сватхарму, даже обычную социальную дхарму, и могут накопить дурную карму или деградировать. И тот, кто их научил, тоже разделит с ними плоды этого. Вот так. Но Аджатавада считается вершиной философской теории Адвайта Веданты. И что она описывает? Она описывает состояние Парамашивы, состояние Брахмана. Вед Адвайта Веданты. В Парамашиве, в Брахмане Адвайта Веданты нет субъекта, нет объекта, нет становления. Действительно, там ничего не творится, не разрушается. Там нет ни того, кто был связан, не того, кто собирается освобождаться. Там даже нет того, кто бы это отрефлексировал и описал это. Эту теорию можно обсуждать умом философски, но пока мы не поднимем уровень сознания до восприятия этого, все равно мы не сможем ее понять. Но когда мы переживаем определенный уровень самадхи, это очень хорошо переживается. Абсолютная истина переживается во всей ее полноте. И когда Шри Шанкарачарья описывает Брахман как единственную реальность и Вселенную как несуществующую, он исходит, и многие его критикуют, что он вот не объяснил, как процесс развертывания энергии. Некоторые говорят, что он был просто молодой, умер рано и не успел написать все. Вот. Не совсем так. Просто Шанкара, переживая абсолютное видение, реализовал Аджатаваду. Он просто не счел нужным объяснять то, что в его видении не имело смысла объяснять. Он написал Парамашиву, Брахмавед, основываясь на теории Аджатавады. Он передал свой опыт, свое видение Параматтатвы. А вот кто не может понять параматтатву, изучайте, как появляются таттвы, как кончуки разворачиваются, как действует энергия, поскольку через это изучение вы будете продвигаться, вы будете эволюционировать.
Ом Гуруджи, мне непонятен аспект Шивы как Рудры.
Шива в аспекте Рудры отвечает за разрушение Вселенной, и при этом он является полным представителем Шивы, согласно Шива Пуране. Но он имеет дело с Гуной Тамас и разрушительными энергиями. Так же, как Вишну и Брахма, это тоже части Шивы. Это определенный аспект Шивы, в котором он присутствует в полноте, и он является главенствующим. Есть 11 Рудр, 11 аватаров Рудры. То есть Шива вошел в этот аспект, чтобы устранять неведение. Разрушение в этом контексте – это разрушение неведения, отождествлений и иллюзий. Гуна-аватар, связанный с энергией тамас.
Есть только самоосознание, бесконечное и вечное. Из-за энергии, свойственной космическому сознанию, это отражение видно здесь, как космос, и повсюду, как живые существа. это и есть то, что называется миром. Нет ни привязанности, ни освобождения. Одно бесконечное сознание только и есть, которое не одно и не во множестве. Отбрось все мысли о привязанности, свободе и успокойся. Ману продолжил. Когда из чистого осознания в нем же возникают концепции и определения, тогда оно начинает считать себя индивидуальностью. Такие индивидуальности скитаются в этом иллюзорном мире. В момент прозрения видно то, что обычно не видно. Также и в индивидуальном опыте возможно увидеть чистый опыт бесконечного осознания. Но это знание не прочитаешь в книгах, и помощь гуру не поможет. Оно может быть достигнуто только самим для себя.
В том смысле, что гуру не может за ученика это знание получить. Он может благословить, но как нельзя любить за другого или нельзя есть мед за другого, так и гуру не может за ученика получить этот опыт. Ученик, получив прямую передачу, должен сам его получить.
Относись к своему телу и органам чувств как к инструментам для обретения опыта, а не как к самому себе. Мнение «я есть тело» — заблуждение, и искатель должен избегать заблуждений. «Я есть ничто, кроме чистого осознания». Такое понимание, если удается его удержать, способствует освобождению и просветлению. Пока не поймешь, что ты есть сознание, свободное от рождения, старости и смерти, ты будешь стонать «Увы, я умираю» или «О горе мне, мое положение безвыходно». Такими мыслями невежество только укрепляется. Освободи свой ум от нечистых мыслей и понятий. Оставайся самим собой без таких понятий. Занятый различными делами, пребывай в состоянии равновесия и правь своим государством в мире и счастье. Сознание развлекается, создавая видимости миров, а потом снова вбирая их в себя. Сила или энергия, которая привязывает к этому миру, та же сила и энергия, которая растворяет созданное и освобождает. Как дерево является всеми своими частями и листьями, так и бесконечное сознание наполняет всю Вселенную. Увы, невежественный человек не понимает это, хотя сознание находится в каждой клеточке его тела.
Невежественный человек не понимает, что мир возникает одновременно с его сознанием, и мир взаимозависим с его сознанием. Садху начинает это понимать по мере практики созерцания. И наступает такой период, что садху снимает все свои претензии к внешнему миру. И он принимает полноту ответственности за тот мир, в котором он живет, потому что понимает, что мир неотделим от его сознания. Он реализовывает эту формулу «все едино с умом». Пока человек не понимает, как мир возникает одновременно с его сознанием, что мир и сознание взаимозависимы, он отделяет мир от себя, он считает, что мир как-то действует отдельно от него, независимо, может иметь претензии к этому миру, это выражается в разных отношениях, обидах. Но когда мы понимаем, как мир творится сознанием, то тогда мы понимаем, данный мир в данном месте, в данных обстоятельствах сотворен моим сознанием. Это значит, все вопросы к субъекту сознания. Значит, если я изменю свое сознание, то мир тоже изменится. Например, трехлетний ребенок своим сознанием творит свой простой маленький мирок. Повзрослев, подросток творит свой субъективный мир и живет в субъективном мире, например. Двор, друзья, подруги, развлечения, молодежная субкультура. Так это можно на таком примере объяснить. Повзрослев, человек попадает в другой мир, потому что его сознание меняется, он начинает мыслить семейными отношениями, карьерой, богатством, политикой, достатком, новостями. Он попадает в другой мир, его сознание меняется. мир трехлетнего ребенка, мир подростковой субкультуры, мир взрослого семейного человека, они всегда были. Но сознание было разным, эволюционировало, поэтому миры тоже были разные. Затем такой человек изменил свое сознание. Сознание изменилось, и он попал в другой мир. Мир садху, мокши, освобождение, ретритов, древоприбежище, тхьян, медитативных переживаний, созерцательной практики, благодати, борьбы с клешами и эго, ашамов, гуру парампары, святых, философии санатана дхармы. Все эти миры с самого начала они были. Что менялось? Да, менялось сознание, которое творило эти миры в соответствии с изменениями в сознании. Вселенная подстраивалась, эти миры возникали. Но пока оно не изменилось, этих миров словно не было. Эти все миры всегда были, мы это прекрасно понимаем. Вот это иллюстрация. Например, сейчас есть величественные миры ситхов, миры богов, управляющих временем и пространством, миры небесных наслаждений, миры медитативных ясностей, они прямо сейчас есть. Почему мы их не видим? Сознание не может сотворить пока еще. Есть миры иллюзорных божественных тел, где на миллиардах лотосов восседают боги, как огромное пространство, сияющими радужными телами, излучают тысячи различных благословляющих предметов, посылают в мир людей. Если посмотрите, лотосы, боги, боги, иллюзорные тела. Миры чистых стран. Мы их не видим, потому что наше сознание еще недостаточно изменилось, чтобы попасть в этот резонанс с ними, воссоздать их, чтобы они стали нашей реальностью. Вот знаки реализации означают, что наше сознание достаточно изменилось, мы попадаем в резонанс, и эти миры возникают для нас. Как только мы изменились, и миры тоже изменились. Это мгновенное творение. Поэтому садху понимает, мне надо менять себя, тогда и мир тоже изменится.
Да? Гуруджи, получается, чтобы самоотдача состоялась, нужно вот два условия. Вайрагия и всеприятие. Да? Вайрагия, это получается равно Викальпакшая плюс Васанакшая плюс Мананаша. А всеприятие, это то же самое, что чистое видение. Вот так можно утверждать?
Ну, не то же самое, но взаимосвязано, близко. Всеприятие и чистое видение. Да, верно. Две стороны. Так садху понимает, как взаимозависимо возникают миры и подстраиваются друг под друга, и что сознание является источником для этого.
Тот, кто видит, что сознание есть все, наслаждается бесконечным блаженством. Достигается это понимание изучением Писаний и в обществе мудрых. Это первый шаг. Размышление и вопрошание — второй. Непривязанность или психологическая свобода — третий. Четвертый — это обрывание оков тенденций и обусловленностей. Счастье от осознания — шаг пятый. Здесь человек живет будто бы в полусне. Самоосознание — это шестой шаг, в котором мудрец погружен в океан блаженства и живет словно бы в состоянии глубокого сна. Седьмой шаг — трансцендентальный. Это само освобождение. В нем есть прекрасное единство и чистота. Помимо этого, оно вообще неописуемо.
Это семь земель мудрости перечисляется.
Первые три состояния — это состояние бодрствования. Сна со сновидениями, сна без сновидений. Четвертое — состояние турья. Пятое — состояние глубокого самадхи, потому что оно полно блаженства. Шестое — состояние недвойственного осознания. Седьмое — вообще ни словами сказать, ни пером описать. Тот, кто достиг такого состояния, становится чистым существованием вне субъектно-объектных разделений. Для него безразлично, жить или умереть. Он един со всем, свободен от индивидуальности.
часто начинающие спрашивают, как решить проблемы вовне. Проблемы взаимоотношений, сложности служения. Когда ученик продвигается, он спрашивает, как решить проблемы в сознании. Проблемы вовне отходят на второй план, они перестают быть важными, но проблемы в сознании. Как победить гнев, как одолеть привязанность, как победить бессознательность, гордость. Затем эти проблемы, когда отходят на второй план, ученики приходят, продвинувшись дальше, и они спрашивают, как избавиться вообще от понятий проблемы, от необходимости их решения и пребывать в естественном состоянии, видя, что все пребывает в сознании, а сознание исконно чисто, совершенно в своей основе, подобно небу вне субъекта объекта. Их уже не заботит решение конкретной проблемы, конкретный гнев, конкретное вожделение, конкретная гордость, конкретная привязанность. Они понимают, что все эти малые проблемы – это следствие одной большой проблемы. Неведение, непробужденности. А неведение, непробужденность – это непребывание в исконной чистоте и совершенстве естественного состояния. Поэтому они спрашивают, как быть в этом состоянии, как не выпадать из него. Других проблем у них уже нет. Наконец, те, кто еще дальше продвинулись, у них уже нет проблем снаружи, нет проблем внутри, и даже нет проблем, чтобы быть в этом состоянии. Они пребывают в счастье, радости, блаженстве и ананде. Но стоит вопрос энергии. А теперь как из этого состояния еще учиться проявлять энергии, чтобы помогать другим, проводить божественную волю? Как из этого проявить джняна-шакти, ичха-шакти, крия-шакти? Как научиться играть в этом? Как развивать свой творческий потенциал, свою творческую силу уже этих энергий без эго, без цепляний, будучи уже самому чистым сознанием? И вот эти как бы этапы, они идут вплоть до ситхов и богов. Этапы развития души.
Уже это вот вы сейчас описали, как бы получается пятая, шестая, седьмая земли мудрости. То есть третья, четвертая, пятая и пятая, да? И шестая, соответственно.
Ну, примерно так, да. Да.
По 16 кал получается передача, зачатие, рождение и, ну, там дальше уже пошли пестования.
На стадии зачатия у вас уходят и внешние проблемы, и психологические. Но остается проблема, как удержаться в том, что было зачато. О-о-о.